Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, говорит и показывает радио и телевидение «Комсомольской правды». Мы говорим сегодня о самых больных проблемах новейшей российской истории, о миграционных проблемах, о миграционных процессах, обо всем, что с этим связано.
И у нас в гостях представитель пресс-службы ФМС Константин Полторанин.
Бывший руководитель пресс-службы ФМС, да.
Константин, расскажите, вот из первых уст был совершенно чудовищный скандал. Связанное словосочетание было «белая раса». Вас обвинили бог знает в чем. Вот что произошло, что послужило уходом из ФМС?
Ну, ушел я сам. Я написал рапорт. Скандал, ну, честно говоря, мне непонятно, потому что я вообще это интервью давал BBC 5 апреля. И как бы в развитии темы пошло это 20-го. Как потом мне упрекали в том, что я таким образом пытался поздравить господина Гитлера с днем рождения. Не знаю. Знаю, что решение принималось где-то там наверху, что, в общем-то, транслировалось уже это господину Рамадановскому, который, так сказать, слезно просил меня написать. Ну, в принципе, не проблема была, я никогда за это место не держался. Хотя тучи сгущались, и до этого были проблемы. Как бы у меня было желание давно уже уйти.
Просто ваш уход совпал с выходом книги вашего отца.
О тайнах российской политики современной. Как-то связываете это?
Ну, я не исключаю, потому что недовольство было. И еще раз подчеркну, что тучи сгущались и до этого момента. Как бы. Мне кажется, все-таки тут одно на одно наложилось. И этим удачно воспользовались. Я одно могу сказать, что я ничего не потерял. И вот в этой ситуации, когда этот скандал искусственно нагнетался и выливались там какие-то помои грязи, в итоге этими помоями меня, в общем-то, отмыли от всего того, что сейчас происходит у нас с так называемыми миграционными процессами, как вы сказали.
Вот сейчас мы об этом и поговорим, потому что информация из официальных уст приходит самая противоречивая, необъяснимая. Вот, например, совсем недавно товарищ Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, заявил, что России потребуется в обозримом будущем еще 10 миллионов рабочих рук. Вот вы, как человек, работающий, много лет проработающий в госструктурах, напрямую занимающихся проблемами миграции, вы можете объяснить, вот откуда берутся такие цифры?
Но кто их считает? Давайте начнем с того, что представьте себе, что такое Совет Безопасности. Это орган, там, состоящий, как их называют, кладбище генералов. И понятное дело, что у них нет никаких ни научных изысканий, и не проводят они исследовательские работы на предмет того, сколько нам этих мигрантов нужно, сколько у нас населения, как оно вымирает, не вымирает, какая демографическая ситуация на данном этапе. Понятное дело, что Патрушеву кто-то эти цифры подсовывает. Подсовывает из профильных ведомств. Я вам скажу, что за время работы в миграционной службе я ни разу не видел каких-то достаточно серьезных изыскательских трудов, которые позволили бы определить, сколько же на самом деле нам нужно мигрантов. И это должно же быть не только миграционной службы, это должно быть Минздрав развития, основное ведомство здесь, головное, которое занимается.
То есть это проблема, которая проваливается между двумя ведомствами.
Да, это да, не только там, их порядка пяти ведомств, которые, в принципе, должны этим заниматься, но основная проблема, мы с вами, если с мигрантами там какой-то подсчет еще есть, мы с вами четко не можем представить и не имеем никакого представления о том, что у нас происходит с внутренней миграцией. Вот какие процессы в регионах, куда эта внутренняя миграция идет. А их там порядка более 3 миллионов наших граждан Российской Федерации, которые путешествуют внутри страны в цели лучшей доли. Вот этим процессом никто не занимается. Из 5 ведомств, еще раз подчеркну, внутренней миграции не занимается ни одно, которое, в принципе, могло бы эту тему подтягивать. Нет ни одного счетчика на границе, который бы фиксировал, каким-то образом мог бы учитывать и анализировать отъезд российских граждан за рубеж приблизительно с целью работы. Ну, или навсегда.
Говорят, что на сегодняшний год как-то уменьшилось количество мигрантов именно из России. Вот был всплеск в 2008 году.
Ну, на волне кризиса.
Ну, официальная статистика там говорит, что было 70 тысяч, стало 50 тысяч постоянно выезжающих или там выезжающих на работу. Это, еще раз подчеркну, это есть отдел ФМС, который занимается лицензированием деятельности структур, которые, так сказать, позволяют российским гражданам наниматься на работу в страны Евросоюза или там Великобритании или США.
Просто некоторые чиновники
Это те, кто прошел через эти структуры. Как вы понимаете, 95% медструктуры, все различные конторы, они не проходят, они берут себе туристическую визу, еще что-то, там под любым предлогом они выезжают за пределы Российской Федерации и ищут себе там лучшие доли за рубежом.
А если их приглашают, то, насколько я знаю, закрывают глаза и на все миграционные
проблемы. Да, и приглашают тоже не через эти фирмы, как вы представляете, совсем по-другому процесс идет.
Вот внутренние миграционные процессы, мне вот было непонятно. Я на свой страх и риск пытался оценить внутренние миграционные процессы. Но достаточно, например, для этого прийти, например, на Курский вокзал, Ярославский вокзал, Ленинградский вокзал, посмотреть на здоровых, крепких русских мужиков с такими они сумками-баулами. Видно, что они перемещаются, едут с заработков или на заработки. Я, значит, в самой что ни на есть российской глубинке, не Черноземье, Новгородской области, провел, значит, свой самодеятельный опрос, опросил молодых ребят зимой. Вы поехали в Москву дворниками на зарплату там 40-50 тысяч зимой? Они говорят, ну, конечно, но отхожие промыслы в России всегда были традиционными.
Вот эта цифра 10 миллионов, то, что Патрушев озвучил, и которую, в общем-то, ему как свинью подложили, я думаю, что не без ФМС здесь обошлось. Конечно, это все чушь. Нам, по большому счету, такого количества и даже того, то, что сейчас происходит, а сейчас происходит уже неуправляемый процесс, мы прошли определенный рубеж невозврата с миграцией, что до той ситуации, которую мы сейчас допустили, доводить категорически нельзя. Она нам не нужна. У нас нет той экономической составляющей, которая позволяла бы собственным гражданам находить нормальную работу себе. Потому что миграция, она хороша. Вообще, в принципе, когда страна подсаживается на миграцию, это уже плохо. Потому что это некий фактор болезни экономики. А если мы говорим, что когда и приглашают, вы посмотрите, что Евросоюз, очень категорично защищает своих граждан. Категорично. Ты пришел на работу в Германии, устроился в качестве гастарбайтера. Как только на эту, так сказать, вакансию, на твое место возник представитель коренного этноса, у тебя в трудовом договоре написано, ты должен покинуть должность, эту работу, отдать свое место. У нас нигде не прописано, только декларативно о том, что мы защищаем собственных граждан. Квоты мы защищаем собственных граждан. Там трудовой кодекс защищает собственных граждан. Приоритет нашим гражданам Российской Федерации. На деле это не работает. Это только вот декларация. А под ковром на этом хорошо зарабатывают деньги. Что такое 10 миллионов, которые они хотят еще привлечь? Это 10 миллионов, вот, посчитайте, по 30 тысяч каждого в год приблизительно рублей. Вот умножьте на 10 миллионов.
30 тысяч – это госпошлина? Или
рубли – это то, что пойдет по карманам с каждого. Это как минимум. Потому что они же, я так понимаю, предполагают из этих 10 миллионов и на постоянную. То есть есть временная миграция, есть постоянная миграция. Они, так я понимаю, представляют, хотят какой-то определенный процент отсеять и получить из них на постоянную миграцию, потом, чтобы эти иностранцы стали гражданами Российской Федерации. Вот вы представьте себе, у нас население сколько? Там 140 с чем-то миллионов, да? Сейчас мы имеем с вами порядка постоянного, ФМС статистика, это там 7-8 миллионов работающих постоянно на территории России иностранных граждан. Ну, плюс еще 10 миллионов, 18 миллионов. Но, мягко говоря, мы даже переплевываем по количеству Соединенных Штатов Америки с их населением, с их экономикой развитой.
Что нам грозит, если миграционная политика будет?
Мы уже прошли этот процесс, нам уже не то, что грозит, нам пришел первый этап. Идет вытеснение, вот я почему начал про эту внутреннюю миграцию, идет вытеснение коренного этноса, коренных этносов с территории Российской Федерации. Условия созданы таким образом, что большая часть тех рабочих мест, которые существовали еще при советской власти, заводы, там, фабрики, колхозы, совхозы, неважно, все то, что давало возможность людям зарабатывать деньги и быть занятым, они разрушены, по сути, вот этот экономический. Там сельское хозяйство лежит, да, авиапромышленность лежит там. Ну, яркий пример заводом того же Яковлева в Саратове, да, который на месте сейчас там котлован для Икеи. Вот вам рабочие места. Куда они все уехали, эти люди там? Сколько трудилось, создавали эти самолеты.
Ну, на Вестбоинг какой-нибудь взял.
Москва. Арбас, что да. Тут у нас, да, какие заводы были. То же самое лежит. Петербург и так далее, и так далее. У тебя выбор. Либо ты пьешь, либо ты куришь, колешься, либо ты ищешь себе лучшую долю в крупных каких-то городах. Потому что, понятно, в сельском хозяйстве тебе, даже если ты захочешь там невыгодно работать, условия кредитования и так далее не существует. В маленьких городах ты будешь привязан к зарплате, там, вот у нас, ну, в среднем 10 тысяч рублей по регионам зарплата сотрудников МС была, и это считалось еще более-менее нормально в сравнении с теми, кто получал там, в других секторах, так сказать, там, по 5, по 6 тысяч рублей, а то и меньше.
А маленькая зарплата – это вот такой крючок, что ты и уехать никуда не можешь, потому что денег нету, и с голода вроде
потом
не помираешь.
Потом вернемся. Это немаловажный фактор, потому что вот в этом миграционном процессе, если мы говорим привлекать, ну так надо… Ну, вернемся к этому моменту. И, соответственно, идет вытеснение. Либо ты уезжаешь на Запад. Да? Ты молод, перспективен, ты каким-то образом основа языка, или там потом… постигаешь уже на Западе. Ну, в общем, у тебя есть руки и желание, да, чтобы как-то себя прокормить. Желание выжить просто. Другого варианта нет. А на ваше место приходит вот этот, так сказать, рой из Средней Азии, который занимает, ну, и Украину у нас поставщик, так сказать, Молдавия. Про Беларусь ничего не могу сказать, что это вообще мизер, 200 тысяч в год они дают. Это при том, что говорят, что у них там плохо с экономикой. На самом деле не все так просто. Все они там заняты и, в общем, сюда особо не спешат. Если едут, то на какие-то определенные заработки в частном секторе.
Скажите, а вот на ваш взгляд, какова причина того, что у нас существует безвизовый режим со странами, которые ввозят тяжелые наркотики?
Ну, нам мы все объясняем, и я в свое время был инструментом, потому что мы говорили, есть определенное политическое решение, мы должны...
Геополитика.
Да, геополитика, мы должны сохранять некие, так сказать, дружеские отношения со странами, так называемого, так сказать, содружества независимых государств. На самом деле, конечно, основной барьер на пути миграции – это визы. И я вас уверяю, если мы ведем визовой режим с тем же Таджикистаном, Киргизией или Узбекистаном, Россия от этого не потеряет нисколько. Более того, мы сможем через визовой режим даже диктовать определенные условия, не говоря о том, что мы уже будем диктовать, кто, зачем и почему должен ехать к нам на работу сюда, в Российскую Федерацию. Потому что мы ушли с этого постсоветского пространства очень легко. Мы кинули все, все, что можно было кинуть. Мы кинули в первую очередь наши русские этнос. Мы кинули нашу славянскую группу, да, которая осталась там на съедении. И их вытесняли, над ними, так сказать, измывались. И измывается до сих пор. Вы представляете, там в том же Казахстане или в Киргизии было порядка 50% проживало славянской группы. Большая часть русских, которая была. Вот куда она делась? Как вы представляете? А жилье, вот это все. Немцы там были, которые в Германию они, так сказать, вышвырнули. Ну, вот они всех вышвырнули. Теперь они как бы едут сюда. Вообразите себе вот менталитет тех людей, которые вышвыривали наших людей там, и что они приносят с собой, приезжая в Российскую Федерацию.
А власти вообще...
Мы бросили русский язык. Сейчас вот пытают вот эту, так сказать, жвачку. Вот, надо там им давать возможность изучать азы русского языка. Надо заставить их вернуться к русскому языку там, в странах исхода. Я был в Средней Азии, смотрел, в Таджикистане. Ну, в Киргизии там еще более-менее ситуация, хотя это постоянно политическая карта разыгрывается с языком. Таджикистан. Ну, сделали они там несколько техникумов. Два урока там в неделю русского языка.
Профанация.
Ну, конечно, вот для того, чтобы приехали, поснимали, и хорошо как бы им, и хорошо как бы нам. Да, вот есть определенный... Какой там русский язык? Он им совершенно не нужен и совершенно не интересен. Они замыкаются здесь анклавами, как мы не хотим и там не пытаемся говорить о том, что эти анклавы здесь не нужны. Ну, стройка – это анклав, рынок – это анклав, там что-то еще, там какая-нибудь фабрика – тоже анклав. И они живут в собственном соку, варятся. Язык их не интересует. Вообще не интересует какая-либо интеграция. Их интересуют заработки и возможность потом здесь уже как-то распределяться и оставаться на постоянной основе.
Я был в этих странах, и в Киргизии был на революции, в Узбекистане, где нас с товарищем, корреспондентом КП Владимиром Варсобиным брали аж 20 сотрудников местных спецслужб, по 10 на каждого корреспондента. И я заметил, и люди мне говорили, что местные власти там очень хорошо устроились, они весь пассионарный народ, весь молодняк, который там подрастает, они даже не парятся, каким там богатейшая страна Узбекистан, вот они их сливают в Россию, Россия принимает всех.
Ну, вы вспомните это событие.
И мы при этом на эти страны не имеем вообще никакого политического влияния.
Никакого.
Они что хотят, то и творят.
Никакого. Более того, они, как они себя ведут на переговорах, вы увидели, как они, так сказать, заявляют. Ну, надо отдать должное этим руководителям, которые, приезжая сюда, ставят какие-то условия на предмет граждан, находящихся здесь. Вот. Наши, допустим, уезжая за рубеж, даже слово не замолвят от тех русских граждан, россиян, которые оказались за пределами там, Российской Федерации, где-нибудь в Евросоюзе или в США. Как бы их нет. Ну, нет такой проблемы и все. Понятное дело, что протестная масса, мы ведь что, мало того, что они там, ну, люди здесь зарабатывают, переводят деньги. Ясное дело, что там от 15 до 50 миллиардов считают. Неважно, это как бы они заработали здесь эти деньги. Хотя эти деньги могли бы зарабатывать наши граждане.
То есть цифра вот так колебается?
Да, нет. Да, колебается. Никто,
от 15 до 50.
Там, ЦБ он, да, определенный процент считает. Все эти системы переводов.
Куча частных платежных систем.
Да. А не считая здесь Китай, который порядка 30 миллиардов в год переводит к себе. Только рынок вот тех, так сказать, продаж вот этого всякого контрафактного продукта здесь в Российской Федерации. Этими частниками. Представь себе, 30 миллиардов долларов оценивается. Вот этот банк, который у них здесь в Российской Федерации, китайский единственный представитель, через который они в основном эти переводы делают, он по объемам средств больше, крупнее всех наших вместе взятых коммерческих банков. Вообразите себе. Я просто не буду называть его сейчас название, чтобы не было, так сказать, каких-то судебных потом последствий. Да. Протестная масса. С одной стороны, не надо там в Узбекистане, Киргизии строить, в Таджикистане пионерские лагеря, детские сады, школы, заниматься социальными какими-то программами, да, тратить деньги на вот, эти более рабочие места им создавать. Вот есть политика. Чемодан, вокзал, Москва или там Санкт-Петербург. Все. Значит, дорос до определенного возраста. Есть желание и, так сказать, силы прокормить себя. Вперед. И вся эта протестная масса оказалась у нас здесь. Потому что вспомните Узбекистан, когда до событий вот этих известных. Они же не так особо-то сюда ехали. А как только грянул гром, запахло революцией, все, мы стали получать порядка 2 миллионов в год граждан Узбекистана. Они сейчас чемпионы. После Украины занимают второе место. Ну, Украина, она традиционно там где-то до 4 миллионов дает. Но тут трудно очень вообще судить, потому что родственные связи, все эти пересечения границы и так далее, и так далее. Ну, и потом они интегрируют. Понятно, что интеграция идет очень проще и незаметно, да, как они, так сказать, те же, так сказать, этносы Средней Азии. Поэтому мы получили с вами то, что получили. Протестная масса, неквалифицированная рабочая сила, которая в школе там не училась, в ПТУ, техникумы, в лучшем случае.
В модернизации там их не задействовали.
10-15%. Куда, какая модернизация? Что? Люди, которые... Лопата, кирка, носилки и все. То есть работодателю не надо думать о каких-то, какой-то модернизации, каких-то, так сказать, условий труда для этих людей. Они готовы на все. Это рабы. Вот. Работодателю это рабы. Для чиновничьего аппарата это деньги, которые, с которых они собирают. Вокруг всего этого вертится. Банки занимаются этими переводами, на этом, так сказать, хорошо нагревают руки. Да. Все довольны, кроме тех,
кто в России,
коренных жителей, да, которые здесь живут.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Говорит и показывает радио и телевидение «Комсомольской правды». Мы говорим сегодня о самых больных проблемах новейшей российской истории, о миграционных проблемах.
И у нас в гостях представитель пресс-службы ФМС Константин Полторанин. Должен же существовать какой-то межконфессиональный баланс. И...
Вот во власти, да, Юль, я тебя дополню. Кто-то вообще может произнести такое слово межконфессиональный баланс, межэтнический баланс в стране?
Межнациональный конфликт.
Они... Он нарушен.
У людей вообще во власти какие планы на будущее, на нашу страну? Мне страшно.
Сейчас отвечу на ваш вопрос. Я когда сидел вот в пресс-службе, ко мне часто обращались с загранпаспортами журналисты. У нас как бы каждый обслуживал свой сектор. Мы направляли нас на Покровке, там как бы VIP такой отдел, где вот всех, так сказать, всех принимали эти документы. Я разговаривал с одним раз с руководителем этого отдела, который оформляет загранпаспорта. И он мне сказал такую вещь: слушай, говорит, тут приходят, говорит, эти все, говорит, власть имущие. Говорит. Я, говорит, смотрю их паспорта, а они, говорит, чистые. То есть, говорит, отметен, говорит, о выезде и въезде. Во! А, говорит, ни одной я визы не вижу. Я говорю, ну и что? Там куда? Это, говорит, нет, дорогой мой. Это либо, говорит, второй паспорт, либо вид на жительство. В лучшем случае. В худшем случае. А то и несколько паспортов. Вот о чем думают власть имущие. Они уже себе определили место проживания. Поэтому что думают о конфликтах, они очень боятся, безумно боятся. Потому что мы с вами видели, как, так сказать, молодцы наши ОМОНовцы, там, 31 числа, да, разгонять каких-нибудь этих бабушек, дедушек или еще что-то. И как спасанули, когда на ту же, так сказать, уже арену вышли болельщики, да, когда они плелись сзади, и как на Манежке это все происходило. Представьте себе мигранты, которые сейчас заполонили тут же весь город. Они заняли все ЖКХ, все вот эти, так сказать, подвалы, полуподвалы, бытовки, все-все-все, можно это мигрантами. И причем это определенные группы этносы, там, те же киргизы, по каким-то джузам их можно очень четко, быстро по телефону с ними связаться, объединить и запрограммировать на какие-то действия. Вот как только наше коренное население начнет там, вдруг протестное настроение, я вас уверяю, нас будут стравливать с этими мигрантами. Будут
это стравливать. Же уже и стравливать не надо, потому что градус недовольства, не знаю, людей да. послушаешь, каждого и можно под 82-й сажать.
Да. А что касается барьера, ну, барьер, конечно, существует, там порядка, кто-то дает 15%, кто-то дает 12% в соотношении с коренным этносом, да, пришлых людей. Ну, там доходит до 18. Ну, вот я вам скажу четко, что во всех мегаполисах этот барьер уже... давно-давно перехлестнул. Ну, мы с вами видим недовольство. И даже представьте себе, тут сейчас я к вам шел, здесь по улице прошелся. Как бы родной район, раньше здесь жил, школа. Все, вот. Но 70% мне навстречу людей чужого этноса. Я не знаю, граждане России, они не граждане. Но сам факт, что это не те люди, которые исконно здесь проживали. Ну, не было никогда в этом районе такого количества лиц, так сказать, не славянской группы.
Я видел своими глазами революцию в Киргизии, первую, 2005, кажется, год, когда Акаева. Я видел, как за ночь был разгромлен практически европейский город Бишкек. Вот, было вынесено все, там, вплоть до туалетной бумаги. Видел, как удалось приостановить все это. Сейчас скажу, Феликс Кулов сказал тогда, он был министром МВД, нам для предотвращения беспорядков нужно 15 трупов. Он получил эту санкцию, и на моих глазах толпа шла, я просто описываю менталитет этих людей, толпа шла штурмовать поселок правительственных чиновников коттеджный, им перегородили дорогу и начали стрелять на поражение. Все. Только так. И представить себе, что будет в Москве.
Ну, мы с вами можем представить, мы увидели события октябрьские 93-го года, как все это происходило, какой был бордель здесь, другого слова не подберешь.
Когда... А милиция всегда исчезает в этот момент.
Она и не исчезает, и есть, присутствует. Просто ее свозят с различных подразделений ОМОНа какого-нибудь рязанского. Пока их везут, они там напиваются, перепиваются, как это было на октябрьских событиях. Потом вот эта вот пьяная масса начинает выяснять отношения между собой. Идет, причем они выясняют отношения-то с помощью уже огнестрельного оружия, как вот в октябре было. Я все это видел, проходил и знаю прекрасно. Ну, а тут, когда если действительно события начнут развиваться, не приведи Господь, то ну, нет сейчас той силы, которая могла бы удержать ситуацию. Если только армия не возьмет сторону, скажем, народа и не войдет в город. И тогда вот в этом случае будет какой-то порядок обеспечен. Кстати, как пытался это сделать Рохлин, это его как бы сценарий. Угу. Там затронули вначале по нему. Ну, то да. Ну, и опять же, что армия? Мы там под боком имеем Кантемировско-Таманскую дивизию, и то, по-моему, уже их особо нет. Дзержинскую, насколько я знаю, по большому счету ликвидировали.
То есть, Константин, вы оцените ситуацию как на грани? Или у нас какое-то время есть для исправления ошибок?
Не, ну вообще дело даже не в мигрантах, а в общей ситуации. Конечно, народ... Понимаете, в целом, наверное, по России люди живут, как вам сказать... Люди ушли из регионов, особенно с центральной полосы там, Российской Федерации. Активности такое протестное ну, не присутствует. Уже смирились, либо уехали. Два варианта развития событий. А революция, она всегда происходит в крупных городах. Понятно, что Москва в этом смысле бурлит и кипит. Недовольство, недовольных больше, наверное, я думаю, 70% сейчас той ситуации, в которой мы оказались. Вот эти последние решения, которые принял товарищ Путин с товарищем Медведевым, они явно это недовольство еще только подстегивают. Они и подстегивают недовольство и среди слоев как бы, так сказать, того люда простого, да, как они называют, пиполом. И они, как я понимаю, уже стали вызывать недовольство и среди окружения собственного. Потому что те подковерные схватки, та борьба, которая там развивается, и те как бы отношения видят, те люди, которые как бы и служили, и служат им, видят, что в принципе ничего хорошего это не приведет. Они успеют куда-то уехать. У них есть самолеты, вертолеты, там, метро специальное. А им-то уехать-то уже не придется. Это придется, так сказать, нести за всю эту ответственность. И по большому счету сейчас у Путина-то вот этим решением он как бы себя обрек на то, что окружение его и окружение там медведевской вот этой вот администрации, там правительство, вот эти вот кланы, которые, так сказать, как малина там расселись вокруг Кремля, они будут предпринимать какие-то серьезные шаги по устранению. Нет, это тоже нельзя исключать. Другого варианта-то у них нет, потому что никому не выгодно сейчас, что Путин заново пришел. При его приходе мы неминуемо приведем, так сказать, вот к тем событиям, которые мы сейчас с вами расписывали. Да? Будут волнения, будет стрельба, будут камни, будут эти все различные арматуры. И никакая здесь ни полиция, милиция, ни армия уже с этим не справится.
Константин, вы как специалист можете назвать страну с идеальной миграционной системой? С идеальными миграционными порядками. Можно ли у нас такое сделать? Если пофантазировать.
Ну, вот Япония, яркий вам пример. Страна, которая даже, по большому счету, не имеет миграционного законодательства. Они категорически против какой-либо миграции.
Фашисты, наверное, да?
Хотя у них присутствует определенный процент инвесторов, которых они оформляют там специальными визами, угу, да, которые инвестируют люди. И там, ну, те, которые действительно что-то приносят, какую-то пользу. С ними проблем нет. Что касается вот той миграции, которую мы видим с вами в 80%, 85% случаев Российской Федерации, она в каком-то количестве присутствует, это в основном Китай, и там в виде женщин из Филиппин и Тайваня, на которых большой спрос у японских мужчин. Но в целом они обходятся без миграции. Вот при той там, развитой экономике. Но у них и менталитет. У них девочка из богатой семьи или там, из семьи, так сказать, какого-то очень высокопоставленного госслужащего, она не считает зазорным пойти на работу в супермаркет продавцом. А чиновник в ранге замминистра спокойно уходит на пенсию и идет работать таксистом. Тут еще тоже, вот, понимаете, несколько, так сказать, ментальность, да, что вот я пойду, не пойду. Хотя, мне кажется, большая часть народ, большая часть населения тех людей, которых сейчас там мужиков свергли, так сказать, в охранную систему, да, там 3 миллиона охранников, говорят.
5, даже
5, там, женщин, генофонд в проституцию, еще во что-то в сферу обслуживания загнали. При нормальных условиях они пошли бы и работали бы. Если мы создавали бы условия, как бы, чтобы эти люди могли получать нормальные профессии, так мы же целиком и полностью разрушили весь этот комплекс профтехучилищ, техникумов и так далее, и так далее. Он говорит, наштамповали вот юристов, экономистов, вот безработица среди юристов и экономистов. Ну так, ребята, надо заниматься переподготовкой. Мне вот очень смешно было услышать, один из чиновников МС стал говорить, ну вот нет, вы знаете, так нельзя, вот невозможно практически переподготовить там слесаря из слесаря, повара из повара, там еще кого-то сделать. Я сижу и смотрю, в ФМС, начиная от Рамаданского, бывший патологоанатом, переподготовился же, занимается миграционными процессами. Егорова, бывший педагог, правовым делом занимается, ничего страшного. Кузнецов, там, бывший пограничник тоже. И у меня пальцев не хватит перечислять, так сказать. Все нормально, люди работают. Надо заниматься собственным населением. В первую очередь, и думать о нем. Потом, вот мы коснулись зарплаты. Вот смотрите, что происходит. Там, это квота. Органы занятости ничего не могут сделать, потому что работодатель выходит и ставит заработную плату 11 тысяч. Тот минимум, который, так сказать, полагается. Но сделать этот минимум 50 тысяч. Кто вам мешает? Ну, защитите вот тем самым этой простой меры, так сказать, механизм этот квотирования, чтобы работодатель не мог уже ниже этого уровня опускаться. Вот тогда на эту работу, конечно, пойдут люди. Там говорят, какой-то процесс нет, развития. Ну, какое развитие? Сейчас все вокруг этой трубы пляшет. Все в обслуживании трубы. Где экономика-то? Одна торговля. Вот для такой экономики, которая сейчас так называемая, вот эти процессы миграционные нужны. Нужны рабы. Вот мы с вами это имеем в огромном количестве.
Спасибо, Константин.
Не за что.
Вы смотрели и слушали радио и телевидение «Комсомольской правды», программу о тайнах теневых странах с самой наболевшей российской современной проблемой, миграционной проблемой. У нас в гостях был бывший пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин, спецкор Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Юлия Алихина.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.